я, к сожалению, вижу, что не все те, кого мы приглашали служители, остались. Поэтому я хочу поделиться своим опытом. Это хорошая идея полевой школы. Знаете, проблема нас, служителей, это то, что мы редко говорим «я», а очень часто говорим «мы». Это не моя проблема, я с ней борюсь. И вы знаете, сегодня мы начнем раскрывать, что за этим кроется. За этим кроется желание самозащиты. Легче сказать «мы», чем сказать «кто?» «Я». В чем принцип полевой школы? Действительно открыть сердце для Святого Духа. Вы знаете, это все непросто. У нас 7-я полевая школа, и мы ищем пути, как это непросто раскрыть сердце от Святого Духа. И здесь просто лозунгами «больше молись» и «больше читай Библию», вы знаете, не отделаешься. Здесь нужно набраться мужества сказать «я». Потому что сегодня мы будем говорить о том, кто живет в моем сердце. Там живет неприятный человечек. И пока он оттуда не уйдет, Христос будет оставаться и стучать извне в дверь моего сердца. Поэтому я не вижу проблемы говорить «я». Почему? Есть библейское обоснование. В книге «Деяния апостолов», я думаю, апостолы 10 дней собрались вместе не для того, чтобы говорить «мы». Объясняю, почему я пришел к такому выводу. Потому что написано, они пришли к единодушию и единомыслию. А если бы они что-то скрывали, Дух Святой бы не подписался под словами «единодушно», «единомыслие». Вся проблема в том, что часто мы на церковь смотрим, как на колбочки. Вот приходили за собрание, в субботу посидели, в себе закрытые и ушли, и мы думаем, что через 3 дня мы получим Святого Духа. А давайте посмотрим на нашу церковь, как она должна быть для получения Святого Духа. Единодушие, единомыслие. Книга «Деяния апостолов», каждая страница начинается этими словами. И вопрос, есть ли у нас такая церковь? Поэтому это хорошо, что мы строим планы по евангелизации. Хорошо, что мы боремся за победу в определенных регионах Евангелия. Но я вам скажу, церковь проиграет, если она не придет к единодушию, единомыслию. У нас сейчас проходят избирательные комиссии, у нас проходят советы. И вы сами можете протестировать даже на уровне 10-12 человек, как тяжело действительно прийти к братству. Поэтому первая причина того, что Дух Святой не изливается, не потому, что мало молимся, а потому, что нет братства. Через 10 дней, когда появилось братство, эти люди получили Духа Святого. Поэтому вот именно в этой полевой школе о благодати мы будем больше говорить о братстве и как его достигнуть, как об основном фундаменте получения благодати. И давайте признаемся честно, как нам самим тяжело иногда почувствовать друг в друге брата. По-настоящему. Не просто, как знаете, сотрудника или того человека, который, мы призваны все в одну церковь, а действительно почувствовать брата, этот локоть. А для этого, друзья, мы обязательно через это пройдем. Мы никуда не денемся. Люди должны открываться. Я понимаю, мы к этому не привыкли. Я понимаю, что этим процессом нужно регулировать. Для этого нам дана благоразумие и рассудительность пасторов. Я просто не хочу даже говорить, кто это, мужского пола или женского. На каждой полевой школе люди подходили ко мне лично и изливали мне такое, что я понимал. Понимаете, легко сказать «излей, пойди Богу». Но есть вещи. Если ты их не выплеснешь никому, твое сердце просто разорвется. Я видел таких людей. После того, как они не высказывали 1,5 часа, я видел, им становилось легче. Это вычеркнуть из жизни нельзя. Это тоже наша работа. Мы целители душ, а не просто, друзья, так сказать, вы все скажите Богу. Если бы врач сказал, знаете, иди вот там все расскажи. Люди ко мне приходили, вы знаете, их откровения были, потому что такое откровение, человека не то, что в церкви держать, Его сразу бы, если бы он это откровение там где-то заикнулся на совете, ну его бы уничтожили сразу. Но я вижу, что этого человека нельзя уничтожать, потому что его уничтожает грех. Исключить этого человека не знаю, что ему это даст, потому что это люди настолько действительно с тонкими струнами в душе, они не могут с этой тяжестью жить, и они не могут от нее избавиться. Вот в чем проблема. Я не говорю о тех людях, которые бравируют грехом. Поэтому таких людей нам нужно слушать. И нужно пастырскую конфиденциальность и учиться. И я этим людям обещал, хотя они мне открыли такие вещи, которые, но я им обещал, что я ни слова не скажу. Это останется между нами. Для того, чтобы молиться вместе об этом. И потом, когда встречаться, поэтому я даже сегодня вам и пола не сказал этих людей, что не было никаких догадок. И я видел, что этим людям становится легче. И когда они приезжали уже на следующую полевую школу, у них было другое зрение. Друзья мои, без вот таких вопросов, без их решения, все наши разговоры о Духе Святом, ну их можно, знаете, оставить на будущее. Если это будет церковь колбочек, закрытых сами в себе, которых Дух Святой не может объединить, а для этого нужно, помните, признавайтесь друг при другом, что? В проступках, это ж Писание говорит. То оно так и останется. И я вам хочу сказать, Иисус Христос не боялся открывать сердце. Перед кем? Перед апостолами. Он не боялся сказать, душа моя скорбит смертельно. Хотя, может быть, я подумал, это может поколебать их веру, это может побудить их усомниться. Христос открывает душу, потому что наступали такие моменты, когда душу надо открыть Христу, иначе он рухнет и с этой земли не встанет. Вот наступил такой момент, когда уже лопаются сосуды, течет кровь, и надо кому-то хоть что-то сказать. И он взял трех немощных людей, просто чтобы им открыть душу. Это пример Христа. По поводу теперь, что я получил от полевой школы. Друзья мои, я становлюсь другим человеком. Вот почему я сестре Инне постоянно напоминал, давай будем проводить полевую школу для пастыря. У нас нужно спасать. Нам нужно спасаться, друзья мои, серьезный вопрос. Мы рассказываем, как спасаться людям, но часто вопрос, спасаемся ли мы? Сколько мы читаем Библию, сколько мы молимся, сколько в наших семьях читает Библию, посчитаем по минутам. И получается, что часто то, что мы рассказываем людям, правильные вещи. У нас самих стройки, комитеты. Все остальное занимает столько времени, что для личного спасения это самое страшное. Часто не остается времени. И вот в этой, вы знаете, круговерти, в понимании того, что спасая других, сам спасешься, мы забываем, что совсем не так. Поэтому я хочу сказать, что полевая школа, она только тогда принесет нам плоды, когда мы все будем внедрять практически в жизнь. Это принцип полевой школы. В чем причина, проблема многих членов нашей церкви? Прослушали проповедь, ушли. Принцип полевой школы, сестра Инна делилась, принимать решение и молиться за него. И я вам скажу, со мной делились люди, они сказали, после полевой школы мы оставили грехи. С которыми, ну раньше, ну оно знаете так, потому что люди набрались мужества дать обещание Богу. Это непросто. Вы знаете, одна сестра подошла, и сказала, что я не могла ничего сделать с телевизором. Но когда после полевой школы дала обещание Богу, я теперь, когда подхожу к телевизору, я помню, что дала обещание Богу. То есть люди, мы за это молились. И она говорит, у меня это сразу всю охоту отбивает. И вот она приехала, говорит, уже полгода я освободилась. Кажется, есть методы, как людям помогать. Как действительно людям помогать решение. Потому что, а мне говорят, а можно ли обещать Богу что-то? Вот даже у нас люди вот так настроены. Я говорю, а что такое крещение? Обещание Богу. Понимаете, люди приняли крещение и даже не поняли, что Богу они уже что-то пообещали. И после этого человек подходит, а как это Богу что-то обещать? Это страшно. Я говорю, так ты же крещение принял. Надо же было думать до крещения, что ты обещал. Поэтому очень важно вот эти вещи. Что я принял из полевой школы? Я принял то, что у пастыря в общине должна быть своя полевая школа. Иначе очень маленький КПД будет церкви. Поэтому, когда после полевой школы я приехал, Я создал свою группу возрождения, как у Христа. У Христа была полевая школа, 12 человек, которому не только говорил проповеди по субботам, с которыми это та же полевая школа. С 6 утра, я не знаю до скольки вечера, у Христа было 12 человек. Это пример полевой школы. В поле, на речке. Поэтому я у себя в церкви создал группу, кто захотел, и мы стали этим заниматься. У нас это называется школа духовного возрождения. Конечно, мы не можем по таким методам идти, как полевая школа, потому что это надо не работать, ничего. Но принципы мы все используем. Какой результат, друзья мои? Ну, хочу поделиться, все пасторы. Избирательная комиссия у нас закончилась за три встречи. Закончилась избирательная комиссия. Я слушаю другие отчеты, люди там месяцами, кто-то кому-то чем-то недоволен. Просто люди поняли, что такое я, что оно убивает, что такое цель Божья, что такое смирение, кротость. И после того, как возникли небольшие трения у нас на второй встрече избирательной комиссии, все трения решились. Потому что люди действительно поняли глубину, что такое духовность, а не разговоры о духовности. Поэтому, когда мне рассказывают, что вот надо учитывать характеры, холерики, сангвиники, меланхолики. Да, если живем по плоти, надо. Но если живем по духу, характер один. Характер Иисуса Христа. Что дало Бердянской общине еще? То, что стал я лично внедрять методы полевой школы. Группа Осипенко стала молчать. Вы знаете эту группу? Это группа пророков, которые все время говорили, что мы мертвые, что мы не молимся. И правильно во многом говорили. Закрывать глаза на то, что мы мало молимся и читаем Библию, наши члены церкви, и что в субботу приходят даже без урочников в субботнюю школу, тут не надо далеко глаза открывать. Но вы знаете, когда у нас были последние похороны, 2 недели тому назад, и мы с ними хоронили, потому что хоронили сестру, она была нашим членом церкви, очень хорошая сестра, искренняя старенькая бабушка, потом ушла за детьми туда, поэтому мы хоронили вместе. Вы знаете, Полуяхтов приехал и впервые ничего о церкви не сказал. И я знаю, что они сейчас в тупике, потому что говорить-то нечего. Церковь стала изменяться. Они видели, что церковь стала молиться. У нас сейчас на субботнем богослужении до 20-25 человек молятся. Это когда людям говоришь, кто помолится, представьте, что было раньше, то, что вы, наверное, знаете. Кто помолится, братья и сестры? Ну, 2 дежурных молитвы и пасты. Вот это наш дом молитвы. Написано дом молитвы. Сейчас людей остановить невозможно. От свидетельств, от опытов, от молитв. От миссионерской работы многих нельзя остановить. И они стали понимать, что цепляться больше не за что. Поэтому наши враги, как мы говорили, лжепророки, они растут часто потому, что есть за что зацепиться. Поэтому вот это и должно быть. Если это возрождение в церкви не произойдет, друзья мои, одними проповедями и встречами от субботы до субботы, Бог создаст группу вот со 120 человек, которые где-то тогда уединятся и будут 10 дней вместе и получат Святого Духа. Ну так же, говорит Священное Писание. Но иных путей нету. Что еще хочу сказать? Почему нам нужна пастырям полевая школа? Потому что вы сами знаете, мы исследуем Библию. Но если посмотреть внутри наши мотивы, чаще всего уже по привычке мы ее исследуем на уровне проповеди. И после полевой школы, я действительно вам скажу, за сколько лет впервые стал исследовать Библию для себя. Знаете, это была бомба для меня. И я теперь шарахаюсь, когда мне опять лезет проповедь. Я все блокноты, все убираю, никакой проповеди. Ну что я понял, пока я проповедовал другим, я ничего не искал для себя. И вот полевая школа меня научила вот этому я, потому что в проповеди сразу мы, а когда я открываю Библию, я, ага, что я получу? После полевой школы у нас регулярное домашнее богослужение. Час с 9 до 10 с сыном, и он читает Библию, чего раньше не было. После полевой школы я по привычке 6 утра встаю, исследую и все остальное. Поэтому полевая школа – это наше спасение. Нас не спасет ни количество крещенных, ни количество семинаров, ничего. Нас спасет только Христос, которому действительно мы будем уделять время. Не галочку, а время. И Христос это показал. Апостольские характеры изменились не потому, что они стали богословами. Их изменило то, что они 3,5 года никуда не уходили от Христа. Часто слышишь много богословия. Но если бы мы еще вот так ходили за Христом, характеры бы поменялись. Поэтому полевая школа действительно учит, как проводить время со Христом. Поэтому печально, что не все сегодня остались те, кого, я знаю, приглашали на полевую школу. По поводу, теперь давайте перейдем к тому, что мы будем исследовать. Будем исследовать тему благодати. Завтра я буду, я не могу, конечно, все 4 дня, мы не сможем вместить в эти 2 дня, но кое-что вот хочется вместе с вами, потому что вы братья, я прошу вашей помощи, дорогие мои друзья. Опять же, как говорю, как Эрнест сказал, это мне помогло. Вот почему я об этом говорю? Потому что оно изменило меня. Вот то, о чем я говорю. Если бы это была голая теория, друзья мои, я бы не выходил бы за эту кафедру. Я вам скажу, оно работает. Я приезжал в Токмак, мы проводили неделю возрождения, тоже вот по типу полевой школы. Я вот приехал в Токмак через месяц, да, месяц тому назад мы с тобой проводили. Люди подходили, я от них такие услышал откровения, оно работает, но не это главное, я увидел других людей. Мать, если до этого я приехал, увидел колбочки, с разваленной психикой некоторые люди. А что там греха таить? Мы вот церковь, 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 знаете, мы опять вот это мы, оно нас поглощает. Но мы сами видим открытыми глазами, ну что там, не буду говорить свои слова, Жиловага один раз делился с нами, когда мы были в Буче. Он говорит, пригласил какого-то своего друга, у него друзья там есть серьезные, директор психиатрической больницы Киева. Он пришел на Ямскую, побыл на нашем богослужении. Вы знаете эту историю, да? Он громко рассказывал. Он говорит, когда он выходил, я его спросил, как твое впечатление? Он говорит, ну что я тебе могу сказать? Я тут, конечно, исследовать не успел за 2 часа, все, надо покопаться. Но первый взгляд психиатра, 30% это мои пациенты. Друзья мои, это не смешно, это наша церковь. Но мы иногда закрываем глаза, а эта сестра, ну она дойдет до Царства Божьего. Ну да, эту нельзя трогать, потому что если ей должность не пригласишь, не предложишь, это так. Но это не так. Поэтому людям надо помогать что-то с этим делать. Если мы им не помогаем, то они не психически больные, он ошибся. Просто проблема в том, что мы часто не договариваем людям главного, что когда они приходят ко Христу, они не знают, как расслабиться. И у нас будет отдельная тема об этом, прогулка с Богом. Если в той жизни они психические стрессы сбрасывали водкой, рестораном, вот как вчера Виктор Иванович говорил, там человек водка, рестораном, кафешкой и все, то почему люди, приходя в церковь, говорят, мне хуже, я задыхаюсь. А тут сбросить нечем. Читать Библию толком не научился, молиться не научился, а оно ж растет, а уже в кафе не пойдешь, водки не выпьешь. А часто ли мы им рассказываем, как этот стресс сбрасывать, это же серьезный вопрос. Христос помогал людям без водки, без ничего. И вот в этом, извините за выражение, ступоре человек живет, этот ступор начинает его рвать на части, он начинает бунтовать в избиркоме, в совете, в церкви, бунт этот разжигается, и мы иногда пытаемся закрыть глаза и просто человека не трогать. Но ему надо помочь. Поэтому, что такое благодать, мы будем говорить внимательнее завтра. Я вам скажу, когда я стал копаться в этом вопросе, то удивился. Я думал, что в христианстве с благодатью все ясно. Ну, уж думаю, ну хорошо, нас разделяет суббота, свинина, но благодать-то все понимают. Я пришел в шоковое состояние, завтра я с вами поделюсь. Как благодать понимают православные, как благодать понимают католики, как благодать понимают наши братья-протестанты. Вы будете в шоке. И от неправильного понимания благодати братьями-протестантами вот эти все их вещи. Закон, все остальное. База всего, правильно ли мы понимаем благодать. Я вам скажу, вопрос в том, что правильно понять благодать, это правильно спасаться. Это серьезнейший вопрос. Потому что благодать это и есть спасение. Мы спасаемся благодатью. Но если мы не знаем, что это такое, то чем мы спасаемся? И от неправильного понимания благодати получается, как мы сегодня говорили, один подходит, говорит, Бог это добрый дедушка, который любит всех и который плачет над всеми. Я тогда задаю вопрос, а кто же говорит, если твой сын или твоя дочь пойдут вслед этих богов, первый бросай камень. А это кто говорит? Вот завтра эти моменты благодати, я вам скажу, благодать, насколько оказывается многогранная, что отделаться словами незаслуженная милость, это сказать очень мало. И в этой незаслуженной милости люди получают очень дешевенькую и поверхностную благодать. И вот так идут, не понимая о том, а что же такое благодать для Бога, чего она ему стоила, и чего он ему стоит сейчас. И когда мы это поймем, вот тогда благодать будет уничтожать в нас грех. А пока этого люди не понимают, пока это только на уровне незаслуженной милости, а ту теневую сторону, а что Богу это все стоит? А ну знаете, ну пошел в субботу в церковь, пошел, не пошел, а какая разница, я же под благодатью. Поэтому, когда я в церкви стал раскрывать, что такое благодать во всей полноте, вы знаете, люди были в шоке. Потому что характер Божий надо открывать во всей полноте. И надо помнить, что Моисей 40 дней умолял любящего Бога, только чтобы он не убил Аарона. Это написано. Часто ли мы такого Бога проповедуем, что Бога надо умолять? Часто ли мы проповедуем интересные слова Иисуса Христа? Он говорит, я пойду умолю Отца, чтобы дал вам Духа Святого. У нас Дух Святой, Христос взлетел и сразу пошел Дух. Завтра мы увидим, не все так просто. И когда мы увидим, как все непросто, мы поймем, чем занимается Христос на небе. Это не просто сидение в кресле и ожидание чего-то. У Христа сейчас труд колоссальнейший. Можно сравнить с Голгофой. То, что сейчас делает Христос. Мне понравилось когда-то выражение Эрнеста. Когда у нас был юбилей в Приморской общине, он там сказал фразу о служении Христа в небесном святилище. Из понимания благодати правильного выходит правильное понимание небесного святилища. И тогда мы понимаем, зачем оно нужно. Если небесное святилище – это просто место, где Христос отсиживается до своего второго пришествия, просто надо где-то отсидеться, то это небесное святилище, что это за доктрина? Ну, чем оно отличает нас? Только какое-то. Но если мы поймем, что в небесном святилище Христос занимается следующим, как сказал брат Эрнест, твои слова, поправишь, если не так. 24 часа тащит меня из болота. Твои слова? Если мы поймем, что Христос 24 часа в небесном святилище вытаскивает меня из болота греха, мы тогда понимаем, почему Христос так быстро туда ушел. Почему он не хотел задерживаться на земле. Почему он сказал, мне там важнее быть. Если просто сидеть на троне, ну тогда он хотел скорее получить корону. Но часто в церкви такое представление, что Христос из-за короны туда скорее взлетел. Христос понимал, чем быстрее он туда пойдет, тем он быстрее начнет заниматься нашим спасением. Поэтому для многих христиан спасение закончилось на Голгофе. Печально. Спасение продолжается каждый день. Это труд Иисуса Христа. И вот от такого понимания благодати тогда понимаешь, зачем действительно доктрина о небесном святилище. Она чем-то наполняется. Что это не место отсиживания царя. Это место, извините, страшной пахоты Христа. Вот что такое святилище. Это центр спасения каждого из нас. Освобождение от власти греха. И завтра мы увидим небольшую схемку, как из этого командного пункта Бог спасает каждого из нас, каждую секунду. У Христа там покоя нету, друзья мои. У него тут было больше покоя на земле, тут хоть можно было отоспаться. Там покоя нет. И я думаю, это правильно. Если бы мы посмотрели на своих детей и видели, что с ними происходит, у нас бы тоже никакого покоя не было. Поэтому, когда мне рассказывали, что... И когда я смотрю слайды, слайды, они полезные, но не всегда, знаете. Потому что, когда смотришь слайд и сидит какой-то такой отрешенный в короне, то я так понимаю, что, глядя на такой слайд, абсолютно неверное понимание небесного святилища. Поэтому благодать – это и святилище, благодать – это их закон, благодать – это спасение, благодать – это все. Благодать – это Божий гнев. Друзья мои, мы увидим, что это тоже благодать. Хотя иногда, не понимая этого, мы хотим эти вопросы скрыть. И как-то, когда нам начинают открывать, задавать вопросы серьезные, ну почему Бог так поступил? Ну сказал, вот камнем убей родного сына. А если не убьешь, так с тобой будут разбиты. Что ж это за Бог? Не понимая характера Божия, мы начинаем вилять. Знаете, даже в христианстве была такая ересь, которая говорила, что есть Бог Ветхого Завета злой, а есть Бог Доброго Завета, Нового Завета добрый. Это была ересь до третьего века такая в христианстве. Потихонечку она живет и сейчас. Почему люди не хотят читать Ветхий Завет, многие протестанты? Где-то в подсознании у них даже ересь сидит, потому что они видят, что там другой Бог. Но мы завтра увидим, что Бог один и тот же. Я даже, когда исследовал тему о благодати, прочитал книжку интересную одного известного автора, Филипп Янси, кто читал, да, «Христос, которого я не знал», и это удивительная благодать. Вы знаете, когда я прочитал эту книжку, я был очень расстроен, хотя эта книга получила золотую медаль в каком-то году, как лучшая книга, бестселлер христианского автора, там написано «Дешевая благодать у Филиппа Янси». Я вижу, он Бога не досмотрел. Он не досмотрел ту сторону, которую Бог скрывает, но она есть. Знаете, опять только плач Божий и только его желание всех согреть, но мы заблудимся в этом во всем. Моисей хорошо знал Бог. И пока те думали, что он там делает 40 дней, наверное, спит, Моисей за них там лежал, потому что он знал характер Бога. И пока в церкви не откроются все стороны характера Бога, люди не примут благодать по-настоящему. Они просто не примут по-настоящему Христа. Потому что за Христа можно зацепиться только тогда, когда ты поймешь Бога во всей полноте и такого, и такого. И тогда ты поймешь, что без Христа шаг вправо, шаг влево, поражение. Все. Очень короткий разговор. Это тоже Божья благодать. И сегодня вот первая тема, я кратенько ее рассмотрю, потому что, опять же, это больше будет на этом, на полевой школе. Вопрос первый. Кто живет в моем сердце? Знаете, очень важный вопрос, опять же, на который мы в церкви часто закрываем свои глаза. Мы хотим со всеми жить мирно. С бунтовщиками, и с этими, и с теми, и с теми. Я вам скажу, это опять же наша самозащита, это опять же наш эгоизм. Мы сегодня будем видеть. Эгоизм, я вам скажу, скрывается очень глубоко в нашем сердце. И мы сегодня говорили о грехах. Я вам скажу, не надо рассказывать о многих грехах. Наш самый главный грех – это я, которая живет в нашем сердце. От этого греха все остальные грешки появляются. И мы часто, пастыри, защищая свое «я», ни с кем не хотим портить отношения. И мы думаем, что это любовь, что это хорошо, пусть человек побунтует, покуражится, мы за него помолимся. Но я вам скажу, не такими были Иоанн Креститель, и не таким был Христос. И тот, и другой, любя всех, желая всем спасения, всегда имели четкую позицию, ее высказывали. Вы знаете, Иоанн Креститель даже за это поплатился. Я не вижу, чтобы Иоанн Креститель со всеми хотел поддерживать хорошие отношения. Я этого даже не вижу. Он единственное, с кем хотел поддерживать отношения, с правдой Божьей. Вот это да. Поэтому вот хотелось бы сегодня, давайте начнем, потому что часто вот слышишь, а зачем себя исследовать? Зачем себе копаться? Ну вот книга «Плач Иеремии», 3 глава, 40 текст, напрямую нам говорит: «Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу». Смотрите, обращение к Богу начинается с исследования своего пути. А туда ли я иду? Я вам скажу, вот эта притча о 10 девах, 5 дев неразумных, 5 дев мудрых. В принципе, и та группа, они готовились к встрече Иисуса Христа. Разница только в том, что одни шли по наезженной дорожке, думает, что ничего не меняя в жизни и в сердце, вот так можно дойти до Царства Небесного. Другие понимали, что нужно исследовать себя. И другой текст, вот основной, который вот и вечером мы будем сегодня исследовать. Это Софония, 2 глава, 1-3 текст. Вы прекрасно знаете эти тексты, потому что мы часто их используем. Но здесь серьезные тексты именно для нас. Смотрите, опять Бог говорит, исследуйте себя внимательно. То есть, когда люди говорят, не надо в себе копаться, надо все забыть, знаете, но написано, исследуйте себя внимательно. Исследуйте, народ не обуст. Смотрите, Бог нигде не сглаживает углы. Бог всегда говорит так, как оно есть. Доколе не пришло определение. День пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень. Это на Церковь Божью. Не на кого-то. Это в Церкви Божьей написано. Пламенный гнев Господень. Доколе не наступил для вас день ярости Господней. Это тоже, друзья мои, Церкви Божьей. Вот почему я говорю, насколько важно выяснить, как благодать работает. Насколько важно выяснить характер Бога. Вот Бог говорит о ярости, о гневе. Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Это уже 100% про нас. Смотрите, Бог говорит, исполняйте законы, без проблем, но взыщите Бога. Взыщите правду, взыщите смиренно мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господа. Знаете, одна сестра как-то мне сказала, хочется радости. Вы знаете, часто на уровне, на таком, на служительском говорится, хочется радости, больше людям душу любви, тепла. Но Библия, вот то, что я прочитал, вы знаете, радость приходит после слез. Другого не бывает. Нигде я не видел, чтобы человек просто радовался, потому что ему сказали радость. Это можно, знаете, можно так улыбку растянуть, можно что-то из себя взыграть, но если вот тут у вас гранитный камень, то эта радость быстро уйдет. А путь при обращении от каменного сердца к платяному, я вам скажу, это операция. Это операция. Что значит пересадить сердце? У нас у одной сестры в селе Бердянском Краснопольского района, ей не сердце пересадили, ей тоже просто туда вшили клапан. И сколько она выходила, ей делали две операции. Самое печальное, что первое сделали, вшили клапан. Представляете, вот человек живет, и он теперь зависит от батарейки. Знаете, это ужас. Ну, когда вот это зависит от батарейки, да, батарейка отказала, у человека клапан, который зависит от батарейки. Что-то с батарейкой случится, все. А этот клапан стимулирует ее сердце, вот такое сердце. И вот она жила в шоке, и вдруг батарейка стала давать сбои. И у нее сердце 40 ударов, 35, вы представляете, какой ужас у человека. И опять ее на стол, и вы представляете, сделать машине капремонт, но ее положили на стол операционный, 6 часов делали капремонт этого клапана, представляете? Поэтому операция по пересадке сердца, иногда люди так легко читают тексты, возьму сердце каменное, вошьюсь, дам вам сердце платяное. Ой, друзья мои, операция по пересадке сердца – это боль. Это анестезия, Бог нас в анестезию вводит. Это потом с этим сердцем надо научиться жить, оно еще должно прижиться. Многие люди говорят, а почему люди уходят из церкви? А дело в том, что и когда человеку живое сердце, другое приживляют, ему нужны таблетки, чтобы еще организм принял это сердце. И не у многих приживляется. Многие погибают уже с новым сердцем. Это тоже проблема. Я вам скажу, духовные законы, они те же самые физические. Все повторяется. И нужно какие-то таблетки пить, чтобы это сердце приживлялось. Иммунная система, чтобы его не выбрасывало. Наша же иммунная система работает на всякий народный организм. Так и мы. Когда мы с плотских становимся духовными, не все сразу становится хорошо. Потому что наша вот эта плотская иммунная система, это вжитое сердце начинает его выбрасывать. Если вот эти средства благодати не применять, вот эти таблетки, если не прислушиваться к этому сердцу, ничего не получится. Поэтому это процесс. И так сказать, вот тебе Бог заберет то, а сделает другое, это не так просто. Христос вообще говорит, я ваше сердце пробиться не могу, понимаете? Ну так же, владыки, и Христос говорит, да я бы вшил, да я войти туда не могу. На операционный стол никто не хочет ложиться. Поэтому радость приходит только после слез. Мы часто на евангельских программах, я вам скажу, людям не говорим правду, напрасно. Мы как-то все хотим представить хорошо. Но у Христа не было желания представить все хорошо. У Христа было желание сказать правду. И Христос говорил потрясающие вещи. Хочешь идти за мной, отвергни себя. Знаете, это серьезное дело. Опять же, по поводу Духа Святого. Вот мы все хотим получить Духа Святого. Я вам скажу, Духа Святого мы получим только когда будем готовы слушаться Его во всем. И я всегда привожу пример. Первоапостольская церковь получает Святого Духа. На примере Филиппа он меня поражает. Филипп через несколько дней оказывается в Самарии. Что такое Самария? Для иудеев это Чечня. Потому что иудеи и самаряне, написано, не общаются. Я вам скажу, они до сих пор не общаются. Представьте, какая проблема. Иудеи и самаряне. Даже вот сейчас, живя в Палестине, они между собой не общаются. И Филипп вдруг оказывается в Самарии. Я думаю, чтобы он бы никогда туда не пошел. Но теперь он принял Святого Духа. То есть, друзья мои, а готовы ли мы к такому принятию Святого Духа? Если он придет, то он быстро нас куда-то разошлет. Кого в Западную Украину, кого в Австрию, кого в Африку. Ну так же. Готовы ли мы к этому? Вот как-то задумать. Или потому что церковь часто думает, что Дух Святой, это знаете, вот что такое приятное придет, вот дождемся, какие-то чудеса пойдут, исцеления, проповедь Евангелия. Ну вот апостолы сидят в одном месте, приходит Дух Святой, Филипп оказывается в Самарии, потом на дороге оказывается с эфиоплянином, потом на дороге в Газу, причем это вопросы часов, какие расстояния, вот по карте посмотри. Это путь Филиппа. То же самое с Петром, то же самое с Павлом. Поэтому вопрос. Я вам скажу, может быть, то, что Бог еще не дал нам Духа, это Его милость. Потому что, а что мы с Ним будем делать? Потому что сидеть возле печки, возле теплой батареи, это легче. Я не против комфорта всего остального. Но часто мы больше думаем о комфорте. А Дух Святой, когда придет, друзья мои, закончить весь тут какой комфорт? Духу Святому нужна работа. И вопрос. Я вот у церкви спрашиваю. Вот вы молитесь о Духе Святом. Чудесно. Ну хорошо, если завтра придет, готовы ли мы выполнять его команды? Или мы думаем, что он придет слушаться нас? Не так. Второй вопрос с Духом Святым. А готовы ли мы, что на богослужение будут падать люди замертво? При пришествии Святого Духа. Сейчас десятину можно 3 рубля не доложить, да? Но во времена пришествия Духа Святого все становилось ясно. Человек просто во время субботней школы мертвый падал, да и все. Поэтому надо, чтобы мы понимали, а что такое пришествие Духа. Когда мы это поймем, действительно, тогда мы серьезно будем готовиться и серьезно понимать. Вот почему 10 дней апостолы готовились, потому что Христос их предупредил. Это ж придет сила Божья. Это такое что-то придет, что ого-го. Поэтому приготовьтесь, будьте серьезными, разберитесь с десятинами, с продажами, со всем остальным, с духовностью вашей, потому что там уже будут некоторые вопросы на поражение. Дух Святой пришел, и людей выносят с собрания. Человек приходит, он думает, что ничего не поменялось. А Петр спрашивает, а ты чего пришел? Ты что, думал, что ничего не поменялось? Поменялось, уже Дух Святой пришел. Это когда стены колебались. Поэтому, друзья мои, вопрос принятия благодати Божией – это серьезный вопрос. И нам самим нужно об этом задуматься, готовы ли мы принять эту благодать в полноте, когда благодать будет меня вести. И смотрите, насколько это серьезный вопрос, насколько нужно задуматься подготовкой. Бог Сына Своего готовил минимум 18 лет. Представляете, сроки какие? К принятию благодати. Как часто у нас это все упрощается. Вот пришел, на тебе благодать. Но я имею в виду с 12 лет, когда Христос впервые осознал, что такое жертва. Его это так поразило, что он из храма даже не мог выйти. Потому что он увидел действительно воочию, что его ждет. Родители приходят, говорят, что ты тут сидишь? Христос говорит, да вы не понимаете, что я тут сижу. Я вам сейчас и не расскажу, потому что я кое-что понял. И вот с того момента, как понял Христа, 18 лет Бог готовил к тому, чтобы принять эту благодать. 40 лет Бог готовил Моисея. Я не знаю, сколько лет Библия говорит, но много лет готовил Иоанна Крестителя. Павел тоже 3,5 года, говорит, пошел в пустыню, прежде чем идти к плотским подавать руку. Поэтому я понимаю, мы как служители должны пройти путь вот этой пустыни. В Библии по-другому никто Духа Святого не получал. Везде пустыня, даже церковь в пустыне. Хотя бы в 12 главе Откровения там это немножко бывает по-другому, но на самом деле это церковь в пустыне. Только убежав в пустыню, действительно можно выйти в силе против этого дракона и зверя и всего остального. Поэтому, друзья мои, прежде всего, вот тут написано «следуйте себя». Мы действительно должны исследовать, а есть ли каждый день у нас пустыня личная у служителя? Или у нас шум, гам, суета, решение каких-то проблем? Без пустыни ничего. Смотрите, Христос готов, уже получает Духа, и все равно еще 40 дней идет, думает. Еще 40 дней общается с Богом. Мне понравилось, как вот Инна рассказывала, она, может быть, больше расскажет, но вот как она видела, как корейцы проводят свои пастырские встречи. Я вам скажу, многие свидетели, сколько я поднимал этот вопрос. Я ж не скрываю, и Исакову говорил, и той администрации, что наши пастырские встречи просто иногда, они более похожи, знаете, на слет таких заклопотанных, чем-то задумчивых людей, которые собрались, посмотрели графики, посчитали, внедрили и пошли. Хотя в последнее время, конечно, больше молитв, больше всего. Но я всегда говорю, нам хотя бы раз в 3 месяца нужно собираться Бог и мы. И вот она рассказывала опыт корейских церквей. Сейчас Корея евангелизирует весь Дальний Восток. Одна Корея. Сколько там той Кореи? Но это и Сахалин, и все, Камчатка, корейцы. Почему? Она говорит, я заинтересовалась, увидела, как корейские пастыри. Не знаю, какое там время у них, но у них есть или в квартал, или в полгода, не знаю. Они собираются на 10 дней. У них есть специальные вот такие места, вот как у нас полевая школа. И Инне Кампен, корейцы сказали, когда она спросила, в чем секрет ваш, они говорят, вот наш секрет, небольшой. Они собираются 10 дней, только молитва, пастырь и Библия. У каждого своя келья и больше ничего. Друзья мои, если у нас такого не будет, говорить о силе Святого Духа, но это не читать Библию. Тогда Христос в пустыне не был, тогда Моисей в пустыне не был, тогда Павел не пошел на 3,5 года в пустыню. Если у нас не будет пустыни, говорить о принятии благодати тяжело. Поэтому первый шаг, мы с вами говорили, надо все делать практически. Я тоже пытаюсь это делать в своей жизни. Убрать все, разобраться с приоритетами. Я вам скажу, если для нас приоритет провести евангельскую программу, мы проиграем. Но если приоритет пустыня с Богом, будет евангельская программа. Другого не бывает. Потому что Бог наделяет силой, и будут люди. У Бога вторая проблема. Проблема в церкви. На прошлой полевой школе, и тут будет статья, вы будете ее читать, прочитайте «Служители Христа» и свидетельств. Поразительная вещь. Где сестра Уайт пишет, нельзя посылать на миссию неподготовленных людей. Иначе они все испортят. Прочитайте, написано черным по белому. У нас иногда кажется всех и куда угодно. Но если мы будем людей приучать к пустыне, посидев в этой пустыне, они прежде всего разберутся с дарами. У людей неправильное понятие, что евангельский дар – это только ходить по квартирам. Абсолютно неверно. Павел раскрывает всю гамму даров. Кто-то по квартирам, кто-то молится, кто-то печатает пригласительные, кто-то исследует, кто-то утешает. Но самое главное, в церкви нужно развивать дух наставничества. Елена Уайт об этом пишет. Она пишет четко, говорит, крестить людей – это только начало дела. У нас часто на этом все заканчивается. Она говорит, вы должны воспитывать в церкви наставников, причем практических наставников. Это люди, которые этого новенького берут, сажают с собой, учат его молиться, для этого они сами должны уметь молиться. Учат его каяться, для этого они сами должны учиться каяться. Учат его читать Библию, а для этого сами они должны эту пройти. Вот почему каждому пастору нужна вот эта полевая школа, группа наставников. И вот сейчас мы в Бердянске пытаемся это внедрить. Потому что пока не будет людей, которые готовы, если пастор опять будет возиться, 20 человек крещения, и каждого учить Библию читать, и молиться, и все остальное, ну вы проиграли. сразу. И здоровье потеряете, и все. Задача пастора быть играющим тренером. Научить вот этих, а эти будут учить людей. Потому что часто у нас что получается? Людей крестим, пришли, духовность их не растет, потому что их никто не учит. А это ж не просто духовности научиться. Нужно, чтобы кто-то опыт передал. Нужно, чтобы они в ком-то этом увидели. Смотрите, что Павел пишет. Интересное место. Мы недавно исследовали, у нас даже памятный текст был «Филиппийцам». Опять Павел пишет о наставничестве. Павел никогда не пишет «выполняйте то, что я вам говорил». Павел пишет «выполняйте то, что видели во мне». Чему вы научились? Филиппийцам 4:9. Чему вы научились? Что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Для того, чтобы церковь приняла благодать, нужно самому принять благодать. И научить этому небольшую группу принявших благодать. И когда увидят этих людей, то действительно будут возрастать. Елена Вайт четко пишет в свидетельствах во главе свидетелей Христовы. Она говорит, в церкви должно быть большинство отцов и матерей. А мы с Эрнестом говорили, он говорит, брат, так у нас же почти все младенцы. А мы об этом задумываемся, что у нас все младенцы. Мы все время этот холерик, это флегматик, это у него такой характер. Да когда характер человека проявляется, это духовный младенец. Кого он чему научит? Сестра Вайт пишет, если в церкви нет наставника, она никогда расти не будет. Если наставник только один пастор, ну это игра в одни ворота. Поэтому пастор учит этих, эти учат других, и так пошла волна практического христианства. Это не то, что пастор рассказал проповедь. Нет. Павел говорит, чему научились у меня? Это я приглашаю их в дом. Вместе молимся, вместе постимся, они всему этому учат, чтобы потом не было вопросов, а можно ли в посте есть, а можно не ли есть. Мы на прошлой полевой школе все это проходили, молитву, пост. Я их учу Библию читать, исследовать, как и я сам научился. И когда появится такая группа, вот тогда Бог приведет церковь людей, потому что у них будут наставники. Это то, чем занимался Христос. 3,5 года он ничем не занимался, кроме как передавал духовный опыт апостолам. И когда он его передал, апостолы мир перевернули. 12 человек, получив духовный опыт, дальше евангелизацию надо только сдерживать. Приходилось ее и сдерживать, потому что иногда Павел уже шел, а дух, написано, его поворачивал. Уже даже приходилось, что уже хотелось все обойти, но дух еще подсказывал, говорит, лучше пойди в тот город. Если же люди духовно не возросли, знаете, их можно так куда-то поднять, но вы знаете, эти всплески, то не будет стабильности. Поэтому самое главное сейчас для церкви, то, что пишет апостол Павел, 2 послание Тимофею, 3:5. 2 послание Тимофею, вы прекрасно это место знаете. 2 Тимофею, 3:5. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть принятие благодати – это принятие силы. Чем отличается вид от силы? Сила благочестия – это жизнь, которая обращает других людей. Сестра Вайт четко об этом пишет. Бог, она пишет, нуждается в людях, которые своей жизнью и примером будут обращать грешников. А для этого нужна сила. Поэтому Бог и говорит, исследуйте себя. И самая большая проблема принятия Церковью Духа Святого – это я. Иакова 4:6. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы знаете, вот это наше «я», оно играет с нами такие штучки страшные, на которые мы часто не обращаем внимания. Почему мы мало молимся? Больше решаем планы, если по времени взвесить. Ну вот брат Волощук поднял эту проблему. Какая вес в благовестии молитвы и всего остального? Да потому что мы привыкли самореализоваться. Это наше «я». Мы в жизни привыкли все решать сами, работать сами, дом строить сами, все сами. И когда человек приходит в церковь, он остается таким же самореализатором. Поэтому молитва ему часто нужна только для формы. Он помолился, буркнул, но начинает чертить графики и все остальное. Это наше я, Господи. Это, братья, это уверенность в самих себе. Тут нельзя, так знаете, сбросить это все со счетов. Ага, мы мало молимся. Да это проблема номер один. Это Христос еще не в сердце. Я всегда вспоминаю, в Борисполе как-то проводили евангельскую программу. Знаете, как у нас всегда. Распределили, кто где будет дежурить, где литературу принесут, кто будет светить, аппаратуру. Все распределили. И вот одна сестра ко мне подходит, говорит, брат, я вас не пойму, служители, а почему вы не помолились? Забыли все, самое главное. Ну, все распределили. Вот это наше я, друзья мои. Тут надо открыть глаза. Я сам. Хотя это все прикрывается великими истинами. Но нужно честно посмотреть. Почему Бог говорит, исследуй себя, исследуй мотивы. Что ты делаешь, зачем? Со мной, без меня. Что там в тебе живет? Самоуверенный человечек, которому, ну, молитва нужна для формы. Давайте, ну давайте помолимся. Может, это еще поможет, мы же все распределим. Поэтому, друзья мои, наше «я» заставляет нас подавлять других людей. Вот эти проблемы в совете, проблемы в избирательном комитете, это наше «я». Потому что, когда мы подавляем других, мы сами себя защищаем. В этом вся проблема. Человек живет, греховный человек, в этом проблема греха. Он живет в состоянии самозащиты. Есть библейское обоснование. Только поэтому грех, друзья мои, это не выкуренная сигарета. Грех это не стакан водки. Грех это самозащита. Это колбочка. Адам только грешит. Еще не выпил ни стакана водки, ничего. Он его вообще, может быть, не выпил. Но первое, что он делает, самозащита. Он сразу переводит стрелки на Еву. Посмотрите. Это мы, друзья мои. Почему часто приезжаешь в общину, и тебя начинают провоцировать, говорят, а вот тот пастор был такой. Знаете, что дьявол делает? Он желает, чтобы вы скорее самозащищались. Да, вот этот пастор был такой, такой, а я какой? А я не такой. Вот оно как тонко. И мы, бывает, влазим в эти беседы, во все остальное. Я помню, приехал сюда в Дриан, сразу первый вопрос. Там была вот эта группа полуяктовская, они еще были тогда в церкви, у них первый вопрос, а вот этот пастор такой, такой. Я говорю, все пастыри самые лучшие у Христа. Это наша самая святая фраза должна быть, если мы хотим освободиться от самозащиты. Потому что легче заминировать других, как Адам сказал, Еву дал, а Ева говорит, змея дал. От меня все. И люди у нас в церкви живут в постоянном состоянии самозащиты. Откуда суд? А почему мы косточки в церкви друг другу перемываем, это тоже состояние самозащиты. Потому что если ты перемываешь косточки кому-то, ты уже себя ограждаешь. Вот где оно сидит, грех, друзья мои. И вот это самое состояние самозащиты приводит к водке, к наркотикам, ко всему остальному. Потому что вот это состояние постоянного минирования своей колбочки, оно приводит к внутреннему стрессу, к депрессии, ко всему остальному. Поэтому первое – это открытость. Почему я и говорю, не боитесь, не бойтесь говорить я, даже если я пастор. И не надо бояться на избирательной комиссии, говорит, друзья мои, говорит, мое слово будет последним, пока вы все выскажетесь. Я в последнее время взял, опять же, я не потому, что я тут, поймите, ну потому что это правило полевой школы, меня научили, но я по-другому не могу. Последние вещи, почему у нас хорошо стало проходить избирательная комиссия, я считаю, что хорошо. И даже церковь, я вам скажу, меня не было как раз, когда зачитывали список. Говорят, помолчали в тишине, но потом никто ничего не сказал. Потому что начинается избирательная комиссия, я всегда говорю, я буду говорить последний, если буду что-то говорить. И буду говорить только после того, как выскажется каждый. Каждый, каждый. Да, только так. А до этого я говорил первый, пока мне Бог не открыл, что это не подходит. Поэтому я с вами делюсь опытом, это работает. Это делает меня другим. Я вам скажу, у меня характер не подарок. Опять же, буду говорить о себе. И большой не подарок, многие знают. Но для меня самым большим, знаете, благословением было, когда сестра, которую, я вам скажу честно, я ее все время хотел подавить. Мое я ее хотела все время подавить, потому что она была открытый человек. И она могла во время проповеди что-то там, ну, сказать, как я называл, буркнуть, на самом деле человек говорил. Тоже бурчит, это же мое, вот это я. И вот вы знаете, для меня было самым большим благословением. Месяц тому назад она сказала, брат, ты другой стал. Знаете, не то, что я стал какие-то там проповеди, я далек. Для меня самая большая, другим становлюсь, друзья. Это самая великая ценность. Почему? Для меня люди становятся ценными. А это только после того, как начинаешь думать о себе. Опять же, проблемы наши. Что нам дьявол подсовывает, друзья мои? Вот сегодня будем говорить об этих серьезных вещах нашего внутреннего я. Жалость к себе. Я вам скажу, это у дьявола страшнейшее орудие. Развить вот это я. Ко Христу подходит Петр. Вы прекрасно знаете эту историю. Она записана в Евангелии от Матфея. Я вам скажу, как только, я понял, когда вот в этой истории разобрался, я понял, как только у меня появляется желание пожалеть себя, сказать, что у меня там плохие условия, некомфортно живу, конференция не позаботилась, я, научившись этим приемом библейским, понял, это дьявол. И надо гасить, 3 секунды только дается. Смотрите, подходит помощник ко Христу. Я вот так думаю, как бы я возрадовался. Смотрите, вот Христос рассказывает всем о страданиях, никто не слушает, и один начинает переживать. Я вам скажу честно, и каждый из нас бы, наверное, не зная этой истории, мы бы этого человека облобызали. Сказали: Петр, хоть у тебя у одного есть жалость. Наконец-то хоть один нашелся. Смотри, вот эти сидят, непонятно, ты друг мой настоящий. И отозвав его, 16 глава Матфея, с 22 по 24 текст, и отозвав его, Петр начал прикословить ему: будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. Оказывается, это говорил дьявол. А часто ли мы это понимаем? А мы иногда думаем: да, это добрый член нашей церкви. Наконец-то появился у меня друг, пожалел. Он же, обратившись, сказал к Петру: отойди от меня, сатана. Христос понимал, начнешь жалеть себя, тебя пожалеет дьявол. А дьявол, если уже пожалеет, это конец. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Другой пример, поразительный, как Христос свое «я» убирал. Этому тоже нужно учиться в каждой ситуации. Почему написано, Петр пишет: трезвитесь, бодствуйте, ибо дьявол, как рыкающий лев, ходит, зная, кого поглотить. Мы иногда думаем, что это дьявол ходит со стаканом, опять же, водки, извините за это сравнение. Ну, мы так думаем. Или там еще там женщину какую-то показать, рекламу. На самом деле дьявол понимает, что многих пасторов этих не возьмешь. Но дьявол знает, что наше «я» – это его самая любимая тема. Вот над чем он бдит. Поэтому ко Христу написано в Евангелии от Луки, по-моему, я не помню это место, но вы найдете. Подходят эллины. И говорят: мы желаем видеть Иисуса. Друзья мои, если мы немножко поймем, что такое история, мы поймем, что такое, когда пришли эллины и захотели тебя увидеть. Что это такое было для оратора? Потому что Греция – это был центр ораторского искусства. Кого в Греции признавали оратором, это человек безбедный, известнейший и все. И там неспроста написано: эллины подошли. И почему вдруг Христос возмутился? Написано: возмутился дух у него. Потому что дьявол его соблазнял. Потому что глава начинается, что это было за 6 дней до Пасхи. А мы знаем, что происходило на Пасху. И вот Христос готовится, знает, что его ждет, а тут к нему приходят и дают ценное предложение. Эти тебя не приняли. Иудеи, может быть, даже они с тобой не так поступят, мы тебе предлагаем. Поезжай в Грецию с нами, эллины хотят уже видеть Иисуса. Ты представляешь, какое Евангелие пойдет? Христос чувствовал эти вещи. И возмутился дух его, он стал просить: отче, прослав, почему-то вдруг вот такие непонятные переходы. Как умел владеть своим я, Иоанн Креститель, вы знаете, это поразительная вещь. Иоанна, вот чему учит пустыня. Пустыня учит освобождению от вот этого всего. Иоанн, 3 глава, вот мы читаем, с 26 текста. И пришли к Иоанну и сказали ему: рави. Смотрите, как дьявол действует. Самые такие моменты. И как нам нелегко иногда распознать вот эти вещи. И действительно, зная, что в церкви часто вот есть группа против, есть группа за, как нелегко понять, кто за, кто против, и так порадоваться какой-то поддержке. И пришли к Иоанну и сказали ему: рави, Тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит. И все идут к нему. А как, да? На внутреннем человечке дьявол играет. Смотри, вот в кривом рогу 150 крещено, да? Вот и даже избрали его лучшим пастором. Что будем делать-то? Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. А в другом месте, параллельном месте, вы дома найдете, почитаете, написано, что они так и говорят, ведь похоже, что ты Христос. Представляете, для человека вот такое. То сейчас, какой имел авторитет Иоанн? Христос еще и не имел такого авторитета. Мы читаем, какой авторитет имел Иоанн, друзья мои. Да приходили фарисеи, приходили с храма люди, и он им говорил, вы порождение ехидны. Они молчали. Одно слово, и все. И ты в Израиле первый человек. Ничего тебе... И тут еще приходят, говорят, смотри, какой-то появляется, непонятно, власть же твою может забрать. Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос. Уже готовы были его сделать Христом. Но я послан пред ним. Ему должно расти, а мне умоляться. Смотрите, в самый момент, когда тебя уже готовы, и за тебя ревнители пришли посадить, человек говорит, нет. Поэтому, братья и сестры, принятие благодати – это полностью похоронить свое «я». У нас чудеснейший урок о кротости. Вы знаете, я когда прочитал кротость, что такое в этом уроке определение, там написано, кротость – это умение, даже не помню, не хочу, ну там что? А? Способность. А что там дальше, брат Николай? К несправедливости. Вот, а что-то? Там даже написано «несправедливых». Да, несправедливых обстоятельств. Друзья мои, вот в чем наша радость, вот в чем наше счастье. Виктор Иванович приводил пример вчера, что поражение сердца – это болезнь пасторов профессиональная. Это плохо. Это не болезнь сердца, это болезнь нашего «я». Когда у меня кротость, и когда я спокойно могу сносить несправедливость, мое сердце даже дьяволу не подвластно. Дьявол знает все эти вопросы. Часто, друзья мои, мы ревнуем не о деле Божьем. Поэтому всегда нужно разобраться с мотивами. Для того, чтобы разобраться со своим «я», нужно разобраться с мотивами. Зачем даже я за эту кафедру? Пожалуйста. Друзья мои, мотивы важны везде. Даже когда я выхожу за эту кафедру, я должен помолиться и сказать, Господи, зачем я сюда прихожу? Опять, чтобы посмотрели, сказали аминь, сказали, что это хорошо. А если скажут плохо? Мы привыкли, когда говорят хорошо. Бог говорит, ты Иезекиилю, знаешь, куда я тебя посылаю? Тебя никто не будет слушать. Тебя никто не будет слушать. И мы читаем, Иезекииль приходит и 7 дней молчит. Потому что он видит, но ему надо говорить. Поэтому в заключении хочу сказать, для того, чтобы, первое, чтобы принять благодать, вот подведя итог, нужно во всем научиться идти за Богом. Вот это первый шаг. Вот Бог так сказал, делать шаг. Только так выработаешь кротость. Кротость – это вообще практика. Почему Бог редко начинал с богословия, а начинал с действий? Вот он говорит евреям, выходите. И как можно быстрее. Знаете, шагов. Часто люди говорят, я должен еще молиться, посылает ли меня Бог. Хотя уже сказали, иди. Я должен еще поститься. Вся эта проблема в нашем я, друзья мои. Поститься, молиться только потому, что часто то, что говорит Бог, оно не соответствует мне. Поэтому мы читаем в Евреям, Моисей вышел из Египта. Вот эти слова все время идут. Авраам пошел. Бог говорил, скажи им, чтобы они шли. То есть, друзья мои, да, этот путь нелегкий, Мы сегодня уже начинали с того, что если Дух Святой поведет, то часто нам будет не до радости. Потому что Дух Святой, если начнет уже кого вести, знаете, надо честно говорить. Как у нас сейчас Близненко, знаете, вот когда проводил, он начал книгу Откровения, а мы пригласили и новых людей. Я думаю, как же эта евангельская программа, я смотрю в первой лекции, думаю, это Откровение. Думаю, что эти 27 будут слушать. А потом, когда он во второй лекции закончил, что чтобы идти за Богом, нужно готовым быть идти на крест. Как же эти люди прореагируют? Но смотрю, пришли. Пришли 20 человек. Часто ли мы людям говорим, чтобы попасть в тот Новый Иерусалим, который мы красиво рисуем, что нужно быть готовым ко кресту, отвергнуться себя, перестать себя защищать, перестать рассказывать, как тебе плохо. Только это появляется, каяться, молиться. Я сам через это прошел. Единственное, 3 секунды. Ага, хочется себя пожалеть, хочется Исаакову что-то рассказать. На колени, все. И только от этого приходит освобождение. И тогда сердце болеть не будет. Кто бы что ни сказал, сердце болеть не будет. Потому что только в таком состоянии мы готовы будем идти за Бога. Поэтому правило первое – идти, с чего мы сегодня начнем принять благодать. Потому что благодать иначе не примешь. Благодать не примешь, знаете, сидя в этом кресле, послушал проповедь, согласиться, кивнуть и пойти. В Библии написано – блажен читающий, слушающий, что? Соблюдающий. Круг заканчивается на действии. Благодать, чтобы принять, нужно идти за Словом Божьим. Благодать, чтобы принять, нужно перестать жалеть себя. И последнее – нужно... значит, любить. Вы знаете, часто вот такое неправильное мнение. Вот пока в сердце нету любви, это лицемерие, это ересь. В нашем греховном сердце любовь нужно воспитывать и прививать. И вы вот в тех ссылках на Дух Пророческий вы прочитаете. Елена Вайт пишет своему сыну. Это письмо к сыну, она пишет, тебе нужно приучать себя, из-за своего неуемного характера, она пишет, тебе нужно приучать, читать Библию, приучать себя к молитвенным собраниям. Нам со своим «я», если мы думаем, что сразу у нас тут будет распирать от радости, о нет, друзья, процесс, поэтому нужно приучать себя и любить, приучать протянуть руку даже человеку, который тебе, да, понятно, не сразу там всех возлюбишь, приучать улыбаться всем. И когда мы, потому что Павел пишет, у совершенных чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Мы часто идем за чувствами, а Павел пишет, наши чувства, это, знаете, не все и всегда хорошо. Но есть вот это. И если оно знает принципы, Павел пишет, приучай. Приучай протянуть руку. Враг он тебе не враг, не созрел ты еще к этому. У нас часто говорят, но я еще не созрел его простить. Знаете, на вечерю приходят, я говорю, ты руку протяни. Не протянешь руку, ты никогда не созреешь. Все начинается с действия. Хотя мы не любим говорить о делах. Почему-то адвентисты как-то уже, знаете, в последнее время даже вот как-то слово «дела». Друзья мои, а в делах то и благодать. Мы делами не спасаемся, но в делах благодать идет к нам. Благодать не приходит, сидя на печке. Это, знаете, только в русской сказке. Сидит Иванушка на печке, братья пашут, а Иванушка все получает. Но это сказка. Благодатью не спасаемся, дела, то есть делами не спасаемся, но в делах Бог изливает благодать. Если бы Моисей не вышел из Египта, он бы только остался в разговорах о благодати. Если бы Павел не бросил свое фарисейство, не пошел ту в пустыню, не зная куда, а вы представляете, что такое члену Синедриона в пустыню куда-то пойти, а потом вернуться в город, который на тебя уже будет смотреть, как на врага. Но он пошел, не излилась бы благодать. Просто на простой полевой школе у нас была тема о послушании, и там мы много об этом говорили, что только в делах изливается благодать. И все эти разговоры, что дела не нужны, ересь. Как еще ее получить? Как потрогать эту благодать, если ты ничего не хочешь трогать? Никак. Поэтому сегодня вот хочу закончить на 3 принципах. Идти в действии, только благодать начинает изливаться. Не жалеть себя, найти кого-то другого жалеть. Лучше жалейте других. И 3, любить других. И самое интересное, тут есть замкнутый круг. Начнем жалеть других, нас тоже начнут жалеть. Потому что в Библии есть причинно-следственная связь. Что сеем, то и пожинаем. Я помню, ко мне в муж и жена пришли и говорят, мы друг друга не любим, уже прожили 15 лет. Я говорю, вы пробовали начинать? Да нет, ну у нас чувств никаких нет. Я говорю, начните. Любовь, она приходит. Мы эгоисты, мы рождены в эгоизме. Написано в книге Иова, может ли от нечистого родиться чисто? Если мы ждем, что в это эгоистичное сердце что-то придет, я говорю, ты ему улыбнись, а ты тоже улыбнись. Принеси цветы, потренируйся. Приходят на следующий день, говорят, ничего не получается. Я говорю, а сколько ты улыбнулся? Ну, раз, два. Я говорю, знаешь, а может тебе 2000 надо улыбнуться? Мы же тоже хотим сразу, чтобы качество. Я говорю, количество переходит в качество. Потом говорю в церкви, давайте, говорит, добрые слова. На следующий день приходят, говорят, ничего не получается. Я говорю, а сколько добрых слов сказали? Да 3! Ничего не получилось. Я говорю, может, надо 1003 сказать добрых слов? Но нужно стать. Павел пишет, делая добро, что? Не ослабеем. Но пишет что? Пожнем, если что. Не ослабеем. Пожнем, но надо начать делать. Это тоже, это наша психика. Знаете, слава Богу, что сейчас в адвентизме нормально к психологии относится, к христианской. Раньше мне говорили, психология не нужна. Я говорю, так как, тогда не нужна и кардиология. Ну такие уже ереси стали люди. Говорят, ну психология это наука, а психика, она ж наука, никуда ж не денешься. И люди говорят, если исповедовать веру, вот говорить все время веру и славить, это ж аутогенная тренировка, мне одна сестра сказала. Я говорю, это не аутогенная тренировка, это закон психики человеческой. Хорошо тут проводил брат Рудковский этот семинар. Ученые пришли к выводу, что каждое слово это извилина в нашей голове, никуда ж не денешься. Слово так просто не вылетает. Поэтому чем больше говорю верую, тем больше будет извилин в голове. Неспроста люди придумали символ веры. Это умные люди. Почему православные, нормальный православный должен несколько раз в день символ веры, 12 пунктов. Верую в это, верую в то. Зачем? Чем больше говорю верую, тем больше это. Павел так и пишет. Если исповедуешь устами, то сердцем что? Веруешь. Что же за закон? А если я все время говорю, что я ни во что не верю, я ни во что не буду верить. Поэтому оказывается, все можно в жизни воспитывать. Молиться и воспитывать. Бог дает только на действующего свою благодать. Благодать работает только в действии. Больше говорить верую. У нас урок чудесный был. Надо воспитывать себе славословие. Надо воспитывать себе хвалу. Без этого нельзя. И это будет наше спасение. Это будет менять тоже наш характер. Это принципы психики, которые Бог заложил в человеке. Он нас создал не просто, знаете, какими-то такими. Он все это в нас заложил. Этим нужно пользоваться. Поэтому Павел говорит, с уст ваших только доброе слово пусть исходит. Пусть с ваших уст только верою исходит. Только это. Иначе, я вообще считаю, что вера это положительное мышление. Это так и есть. Что такое вера, иногда спрашивают. Это положительное мышление. Это вера в то, что иногда невозможно. Вот мы сидим, все, невозможно. А женщина идет, говорит, как только прикоснусь, исцелюсь. Это же положительное мышление. И смотрите, после этого положительного мышления Христос говорит, покажите мне, кто ко мне прикоснулся. Поэтому, братья и сестры, для того, чтобы принять благодать, нужно нам всем начать над собой работать. Завтра мы будем подробнее говорить о тайне благодати, что же это такое. Послезавтра, опять же, к сожалению, вы не были, потому что о благодати мы начали говорить на прошлой полевой школе, где мы говорили о средствах благодати. Это молитва, слово, пост, послушание, пост. Вот об этом мы говорили. На этой полевой школе мы еще будем дополнительно говорить о богослужении. Как много богослужения значит для принятия благодати. Но не каждое богослужение. Мы будем говорить вот послезавтра, то есть в третий день полевой школы, будем говорить, как много может богослужение, если оно правильно, действительно благодатное. Если там есть действительно пункты, мы найдем из Библии, какие пункты богослужения исполняют человека благодатью. Богослужение, поговорим. И последнее, мы поговорим еще об одной дисциплине, о времени. Оказывается, для того, чтобы принимать благодать, нужно учиться планировать свое время. О приоритетах, о всем остальном. Если мы этому не научимся, то благодать, она будет как-то изливаться, но КПД будет очень маленький. Это, знаете, как машина. Если ты с ней не повозился, то она может тебя куда-то довезет. Но очень недалеко. Поэтому вот практически будем говорить о средствах. Как же благодать получать? На этой полевой школе два средства. Богослужение и время. Планирование времени. И вы знаете, в церкви в Бердянске, вот когда я вот эту тему сказал о времени, Многие люди были в шоке. Они поняли, что они никуда не успевают в жизни, ничего не могут добиться только потому, что у них время, это знаете, ну вообще непонятно что. Они хвост... В Библии написано, Бог говорит, ты должен, 23 глава Второзакония, ты должен быть головой, а не хвостом. В вопросе времени мы часто с вами хвостики. Мы подстраиваемся под время. Вместо того, чтобы спланировать, распределить авторитеты и разобраться. И тогда времени хватит на молитву, на церковь, на все. И когда я попросил людей в церкви, спланируйте свой духовный план на месяц и принесите мне. Вы знаете, тяга. Люди не привыкли. Люди говорят, а мы молимся, когда к нам придет озарение. Я говорю, часто приходит, а бывает вообще не приходит. Простые вещи. И мы благодать не получаем. Мы людям не рассказываем, как же ее получить. Если вот это все в рамки не вложить, если дисциплиной не заниматься, какой благодать? Вопрос. Вот о чем сегодня хотелось вступление сказать. Что мне дальше делать? Помолиться, да, если правильно. Хорошо. И сестра Ида у нас уже старый ветеран боевой школы. Этого действительно. Хорошо. Поэтому, друзья мои, хотелось бы сейчас все-таки помолиться о нас, о служителях. О том, чтобы, я вам скажу, это самый болезненный вопрос. О том, чтобы мы все-таки искали Божьего. О том, чтобы мы всегда контролировали жалость к себе. Как только подходит Петр, говорит, пожалей себя, пастор. Ну, не надо говорить, как Христос. Ну, подумать надо. Знаете, это Писание говорит. К Иоанну тоже подошли и сказали, ты такой великий, у тебя есть. Давай мы сейчас. Иоанн сразу эти вещи. О жалости к себе. Помолиться о том, чтобы не подавлять людей. Это тоже наше «я». Не самозащищаться. Я помню чудесную фразу, опять же, сказал Нейкур спокойно. Вы знаете, есть вот такие выражения, которые запоминаешь на всю жизнь. То еще в 93-м году, я помню, мы приехали в Донецк, он с нами проводил пресвитерскую школу. И вот та фраза, это сколько уже, 14 лет в моей голове на всю жизнь. Он сказал фразу, пастор не должен защищать себя. Его защищает Христос. Вот на чем мы часто, извините за выражение, гробимся, наши сердца. Мы о себе переживаем, защищаем. А Нейкур сказал, вы же в церкви Христа. Да если Христос вас сюда призвал, если вы чувствуете, что вы призваны, что вы себя защищаете, что вы кому-то что-то доказываете, что вы с кем-то вступаете в дискуссию. Он говорит, это нонсенс. Ваша задача помолиться и отдать Богу решение проблем. Все, больше ничего. Поэтому перестать защищать себя. Это первое, чем мы должны начать. Потому что Христос, если Он нас призвал, Он будет решать наши проблемы. И вот в этом вопросе пример Моисей. Вот ему говорят, мы тоже из колена Левия. Моисей говорит, хорошо, Бог решит. Второй раз приходят, мы тоже пророки. Моисей говорит, хорошо, Бог решит. Я с вами в дискуссию вступать. Сколько мы в дискуссиях, в доказательствах, ломаем копья, здоровье, все остальное. Вместо того, чтобы сказать, хорошо, пусть Бог решит. Мы должны иметь тоже эту смелость и это дерзновение. Если мы правы действительно, то Бог на нашей стороне. Если не правы, подойти человеку, пожать руку, сказать, измени. И все. И инфаркт уйдет, и все остальное. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Что, братья и сестры, давайте помолимся. У кого есть побуждение? Если вот услышанное действительно.
Чтобы все было. Спасибо.